Пресс-ателье на Радио России, Новосибирск.
О человеке, создавшем архитектурный облик Новониколаевска Новосибирска, Андрее Кричкове, рассказывает сегодня хранитель фондов Музея истории архитектуры Сибири имени Сергея Николаевича Баландина Сергей Владимирович Филонов. Также о своем дедушке вспоминает внучка Андрея Дмитриевича Кричкова Амата Евгеньевна Стрипкова.
О его соавторах. То есть Кричков работал в соавторстве. Вот в чем дело. То есть это он работал. Практически все его проекты это в соавторстве. Но кто соавторы? То есть вот по школам это Лукашевский. Лукашевский тогда он был студентом. И как бы, ну тогда студенты, понятно, они уже 30-летние. И тот студент это не теперешний студент, понятно. Ну как бы вот. Но тоже люди говорят, а как вот это был студент и что-то он. И кто больше внес вклад, Казимир Ильич Михайлович Лукашевский или Андрей Дмитриевич Кричков. Но это уже как-то... Или то, что Кричков был менеджер в Томске, а Лукашевский тут, и он следил просто на месте, потому что Кричков не мог ездить постоянно за 300 верст из Томска по бездорожью. Ну, вот тоже как возможность такая есть, что он агент. Но, в принципе, Кричков работал в соавторстве. Были там, ну, видимо, чертежники, ну, скорее всего, там какие-то копировщики, которые вот... То есть не все он делал сам. И сейчас, ну, какой архитектор сейчас делает что-то один? Понятно, что это коллектив. Кричков потом шел как, ну, как основной, там, главный архитектор проекта, и поэтому он подписывался. А там другие есть люди, которые занимались чем-то еще. Там, понятно, и инженерная составляющая была, системы, сети инженерные. Понятно, что вот это. Но, в принципе, Кричков, он до революции проектировал больше, потому что у него были частные заказы, многочисленные, особенно в Томске. Ну и у него, ну понятно, по молодости, так сказать, ну вот, разница есть, то ли там 60 лет, то ли 30 в творчестве. Потом уже как-то это. И он все меньше, меньше, меньше проектировал. То есть после войны он практически ничего уже не проектировал, только вот первый академгородок, так называемый, все.
Который на Фрунзе фасад, да, уже выходит.
Причем там... На Фрунзе это было, уже была типовая школа довоенная. Он ее просто переделывал, там был коллектив. И там основной был уже архитектор, по сути, Васильев, молодой, который делал, значит, лабораторный корпус химико-металлургического института, то есть полпредство. Это проект Васильева. Но это все идет под брендом Кричкова. Участвовал там Барицкий, который потом в Томске жил, работал. Вот это. То есть это тоже коллектив. Мы говорим, там рука Кричкова, что-то вот это. Но это...
Стоквартирный дом.
Стоквартирный дом там как? Значит, в 32-м году Кричков получил задание от партии правительства, это, как говорится, построить жилой дом для сотрудников крайисполкома. Ну, то есть это из прессы, значит, вот есть такой фрагмент. И получается, что это как бы ансамбль должен был, ну, судя по контексту, то есть это получается тоже в конструктивизме, в авангарде. Кричков это начал. А тут 33-й год, да, это все сломали, условно говоря, и Кричков должен был это обогащать. И он к 34-му году обогатил, и у нас есть этот вариант, промежуточный проект. Там работал Масленников. Масленников был представителем Московской архитектурной школы, архитектором-художником, то есть по-современному это дизайнер архитектурной среды. Ну и дизайнер вообще он был. И Масленников сделал все те излишества, которые там есть. Ну вот это вот. То есть он обогатил предельно здание. Кто больше у него склад? Да? Ну, то есть получается они вдвоем были. Кроме того, там и другие были люди, то есть чертежники, ну, это как уже вспомогательный персонал, который обычно не считаются за, как сказать, участника, потому что может там участвовать 10, 20, 30 человек, а считает там главного архитектора проекта, главного инженера проекта, ну, и босса, значит, организации, то есть, ну, директора там проектного института, так ведь? Понятно, что там были и проектировщики, которые вот, да, более низкого, так сказать, ранга. Ну вот, там, допустим, был Зиновьев Николай Павлович. Ну, это известный потом резчик по дереву. Вот это. Он там был. Ну и другие, видимо, просто мы информации не имеем. Вот это. Конструктивизм, Кричко вообще конструктивизм не одобрял. Ему,
он мало что сделал.
Это был не его стиль, в принципе. И то, что это у нас есть, это Гордеев, Тургенев, Никитин, допустим. Если это вот, крайисполком. Если это там ну, другие объекты, то это в основном, опять-таки, Гордеев, Тургенев. Еще, ну, еще несколько человек, которые этим занимались. Ну и наши, и иностранные даже, допустим, если считать там соцгород проект или то, что вот это было сделано. Ну или Вольтерс, тот же немецкий архитектор, который проектировал ряд объектов у нас здесь. Вот такие вот были. Но это они с Кричковым связаны или связаны были, не могу сказать. Но то, что конструктивизм, авангард, это не стиль Кричкова, это точно. И он почти ничего в этом стиле и не сделал.
А вот здание, да, Госбанка на площади Ленина, он касательство имел к, значит, его как? Проекту?
Там дело такое, был конкурс всесоюзный. И там как-то не выявился победитель. И, ну, там дело очень запутанное, то есть это распутывать, это отдельная, значит, будет книга, как это было. Но Кричкову предложили сделать некую компиляцию проектов, вот такую, то есть столичных архитекторов. Поскольку Кричков представлял Новосибирск, то есть он был ближе, так сказать, к теме, к месту, вот это. А москвичи, ну, им, видимо, не хотелось в Новосибирск ездить, там это, смотреть это все. Ну, понимаете, да, там уже как этот чисто человеческий фактор. Ну, там можно рассуждать, ну, в принципе, Кричков этот проект делал, проект Госбанка, вот так вот. И, ну, это достаточно качественная, значит, работа проектная, ну, тут вопросов никаких нет, но это, можно так сказать, проект-то, который переделан. То есть какая там задумка у Кричкова была, она несколько другая, но, в принципе, это Кричков делал. Значит так, 1900-е годы Кричков работает в соавторстве как молодой специалист, 1910-е годы он уже работает как самостоятельный архитектор, но еще продолжает работать в соавторстве. Ну, допустим, там библиотека университетская в Томске. Ну, вот, ну, перед революционные времена. В 20-х годах Кричков уже становится координатором, ну, по сути, руководителем или идейным, там, вдохновителем, или как это можно говорить, крупных градостроительных уже, по сути, проектов. То есть те же города, вот эти вот, и комплексы зданий, ну, либо вообще просто совокупность зданий административных для Новониколаевска, Новосибирска. Конец 30-х он уже начинает как работать как руководитель творческих коллективов, и, ну, естественно, в соавторстве, и там молодые архитекторы, то есть уже другого поколения. Вот. То есть получается, что... вначале Кричков работал со старшими, потом с равными, а уже, с, в общем-то, по сути, с начала 30-х годов, с конца 20-х, он работает уже с молодежью, ну, в смысле, более молодыми, и все становящиеся более моложе. То, что там с ним работает вот Масленников, это, видимо, исключение. Ну, и то Масленников был моложе. Значит, как получается, для революции самый большой размах проектирования, то есть от Санкт-Петербурга до Благовещенска. 20-е годы – это уже, в общем-то, Сибирь. И со середины где-то 30-х – это уже практически только Новосибирск. А уже после войны он практически ничего не проектирует, только занимается педагогикой, наукой, ну и, по сути, скоропостижно умирает. Ну, мы не знаем, может, он что-то бы еще запроектировал, такое что-то бы еще, ну, успел бы. То есть он, может, несколько лет бы еще прожил, потому что все равно возраст-то такой, да, за 70 как бы уже можно. То есть получается, что у него неравномерно эти очень проекты идут. И неравномерно и для регионов всех. Что же касается Томской губернии, то надо понимать, что до революции, ну, тысяча, ну, допустим, так, 1900-1910 годы Томская губерния – это половина населения Сибири и Дальнего Востока. Вот так, в принципе, половина. То есть это наиболее населенный регион со всеми вытекающими, значит, последствиями. То есть это не то, что сейчас Томская область, вот, которая имеет миллион населения, то есть меньше, чем в Новосибирске живет в одном. А это Томская губерния. То есть это достаточно населенные регионы. Накануне революции там у нас было где-то 12 миллионов населения в Сибири, и где-то около 6 жило в Томской губернии. Понятно, что там были заказчики, были заявки, и надо было строить вот это вот. Потому что то, что вокруг, значит, Томской губернии, там другие свои были специалисты, либо это уже было построено, и там не было необходимости. То есть Крючков оказался в нужном месте. То есть он был, и, как говорится, ангажирован, и, ну, в хорошем смысле, и оказался в пределе. Поэтому это все инсинуации насчет того, что Крючков там вот это. Просто у нас как бы это... Кроме Крючкова мало кто знает архитекторов, а ведь во времена Крючкова у нас в Новосибирске, ну, через Новосибирск прошло, ну, во всяком случае, как авторов проектов и тех, кто тут работал, что-то где-то 120 архитекторов. То есть это очень много. Ну, во времена Крючкова, ну, в смысле, за первую половину века. То есть кто-то тут работал там несколько лет, кто-то дольше, но все равно. А знает одного Крючкова. Ну, там Гордеев и Тургенев, потому что они известны за границей. Крючков, допустим, в Томске тоже известен. Крючков считается томским архитектором, но он просто, он там стоит один из знаменитых архитекторов того времени, а у нас он просто выделяется. Дело в том, что он пришел сюда уже, имея опыт, и потом он нарастил, он стал мэтром, и он стал авторитетом, ну, в хорошем смысле этого слова. То есть он уже превратился в живого классика, и на него даже, ну, в принципе, не посягнули, то есть его могли бы репрессировать, там, расстрелять запросто. Ну, его, ну, это тоже тема. На него не посягнули, вот в таком смысле. А у нас тут были архитекторы, тот же Ширяев, который больше 20 лет провел в лагерях, и он, по сути, лагерный архитектор, то есть всю жизнь сознательно провел в лагерях и там где-то и сгинул. Вот так вот. Ну, это который проектировал вот, у нас на вокзале, значит, магистрали, это управление Томской железной дороги, ну, допустим, вот это вот. Разная судьба.
В Сибстрине достаточно было много арестов, арестовывали людей. А дедушка остался, в общем-то, на свободе. И я не знаю, может быть, это хранила его судьба, но я знаю, что об этом мне говорила бабушка, всегда были готовы к тому, что он может потерять свободу. И я знаю это из уже рассказов мамы, скорее, не бабушки. Был такой преподаватель института Шиллеров у нас, преподаватель математики. И он был арестован. И я знаю, что его семью как бы начали выселять. Она сидела во дворе. И он подошел и сказал, что они могут прийти к нам и пожить у нас. Вот это был такой случай значимый. И я еще знаю тоже случаи такие, когда дедушка, в общем-то, рискуя своей репутацией, где-то вот так шел на помощь. Был такой Потапов, дедушкин сподвижник. И строитель. Он был тоже арестован. Его семья, Таня и Алёша, и их мама, они бывали у нас и очень долго. Я знаю, что дедушка материально помогал.
Получается, что Крючков самый известный. Значит, что касается вот других городов. Вот амичи пишут в сетях социальных, что вы носите со своим Крючком. Он же почти ничего не построил. Ну где не построил? В Омске. У него 3 здания там. Что вы с ним носитесь? У него же ничего особого не было. Но Омск для него как бы не основной был город, хотя там проекты еще есть для Омска. Ну, тоже управление, значит, железной дороги и церковь. Просто для него Омск был как-то не основным городом, поэтому... А это суждение, то есть это критерий. Вот в моем городе 3 крючковских объекта, значит, Крючков не выдающийся архитектор. И что вы с ним носитесь, и почему вы его оцените как великого архитектора? Вот так. Ну, допустим, Томичи, ну, хотя он один из это, они назвали улицу в честь Крючкова. У нас такого нет, чтобы улицу назвали. Это ломаются копии. В Красноярске он, ну, в общем, один объект построил, хотя там еще недостроенное было. Там его знают, в общем-то, специалисты. Они его высоко ценят именно за один, по сути, объект в городе Красноярске, за один. Хотя Красноярск, это понятно, старый город, и там какая плеяда была архитекторов, и вот это. И они его ценят. В европейской части России, ну, он в целом неизвестен. То есть вообще они его не, про него не знают. Кто такой Крючков? Ну, и за границей тоже. Вот. Крючков, ну, по сути, это достояние, ну, если так вот это говорить. Вот, это, Томской губернии, ну, большой Томской губернии, то есть Томская и Новониколаевска, Новосибирская. Вот это достояние Томской губернии, ну, и поскольку он основатель Сибирской архитектурной школы, это вот его роль. То есть он в нескольких ролях выступал. И в каждой, значит, его роль она имеет, значит, сделал, так сказать, большой вклад, или он сыграл в этой роли, так сказать, первую скрипку. То есть, как архитектор, он ценен, ну, для Томска-Новосибирска, ну, именно, да, потому что, ну, понятно, тут там другие были какие-то архитекторы, здесь были другие. Но здесь он плюс его градостроительная вот эта вот составляющая для Новосибирска. Если бы он тут несколько красивых зданий построил, очень таких качественных, но без градостроительного такого вот содержания, это было бы не так. А если вот с градостроительным, то вот, да. Градостроители вообще, то есть это в нем было заложено изначально, с его образованием, это все, это он без этого не мог. Ну и основатель архитектурной специальности. То есть это не только общесибирская, но и общая, значит, союзная и общероссийская роль. То есть, вот представьте, начало, значит, его деятельности, и он, ну, в общем-то, по сути, инициирует создание архитектурной специальности и обращаются на высочайшее имя, то есть к императору. Молодой специалист, который еще без регалий, ну вот, никому не известный. И он обращается к царю, ну, по сути, лично. Вот с таким смелым заявлением. А это было, ну, не то чтобы крамольно, но как бы это достаточно революционно, потому что в Сибири, ну, понятно, да, что до 80-х годов 19 века не хотели открывать университет, потому что будет сепаратизм, потому что будут специалисты. И вот такое вот. И царь, значит, это, и с 1909 года у нас есть архитектурная специальность в этом. И поэтому, значит, значение Крючкова общесибирское. И поэтому говорю, Крючков – великий сибирский архитектор. То есть архитектор, как вот основатель Сибирской архитектурной школы или один, ну, из основных инициаторов, ну и профессор. Понятно, что он вот 30 лет только профессором был, более 30 лет. Поэтому говорю, Крючков – великий сибирский архитектор. И вот к такому вопросу, значит, он как бы варяг или не варяг? Дело такое. Сергей Николаевич, значит, Баландин пишет в своей книге примерно так, что мог знать молодой человек о Сибири в тот момент, когда Крючков приехал в Томск. Ну и там, что вот Гарин Михайловский, там еще кто-то вот писал про Сибирь, там, клише, каторга, ссылка и так далее. Каторга, ссылка, это была для политических, в общем-то, значит, преступников, для революционеров, которые знали, на что идут. Вот это вот. То есть это и была стезя. Для инженеров же, архитекторов, вообще специалистов, Сибирь была, ну, по сути, золотым дном. То есть есть такая поговорка «Сибирь – золотое дно», но это когда сюда приезжали, значит, с целью нажиться, там, коррупционеры, взяточники и так далее, чиновники. А здесь так, то есть это было непаханное поле, это поле для карьеры в хорошем смысле этого слова. Для этого, то есть Крючков, ну, не видел Сибирь, как там сплошные, так сказать, это места каторги, ссылки и так далее. Крючков – технарь. Он доктор технических наук. Он сугубо практично и прагматично смотрел на вопросы вот так вот. И он поехал в Сибирь, в Томск конкретно, выбрав это из там почти, значит, 70 там, направлений, да, куда он мог поехать. И не прогадал. И также ехали другие люди. Они ехали дело делать. Это была эпоха деловых людей в хорошем смысле этого слова, вообще в мире тогда. И Крючков сюда попал, и он сразу занялся делом. То есть он включился в работу, 1902 год он начал проектировать, 1903 год преподавать. Практически, ну сразу не сразу, но, по крайней мере, в 16 году точно он стал заниматься наукой, собирать материалы для вот своей книги будущей. Ну и вообще, в принципе, собирать материалы по истории архитектуры Сибири. Человек занимался делом. Крючков же был представителем народа, то есть он был сыном крестьянина. Он не был князем, не был графом, не был дворянином, ну, в смысле, по рождению не был. И, ну, потом бы стать, ну, в принципе. Он жил в деревне, жил в сельской местности. То есть он не, значит, не видел, значит, с рождения там, допустим, асфальт или что-то, вот это вот. То есть для него Сибирь не была чем-то таким вот диким или, и так далее. Если бы он, да, родился в центре Петербурга, так сказать, это, воспитывался бы там на паркете, всю жизнь видел, ну, булыжник, по крайней мере, да, мостовую, и попал бы он в Томск, где, значит, это, немощенные улицы, он бы испытал, допустим, шок. А так у него шока не было, тем более он был практик, он шел строить, он шел не ужасаться, а строить. Вот это, улучшать это все. Воспринимал Крючков Сибирь как органичную часть. Он Сибирь вообще любил, любил природу. И летом, и зимой, в любое время года ему сибирская природа нравилась. Ему Сибирь нравилась вообще, и отсюда он не уехал, хотя он через несколько лет мог бы свободно уехать. Он для Сибири сделал все, что мог сделать вообще человек того времени. Если бы он относился так, как варяг, как какой-то наемник, так сказать, легионер или кто-то, ситуация была бы иная. Он бы положенное время отработал, уехал. Я Сибири больше бы не вспоминал, только бы рассказывал там в Питере, ну или там где-нибудь он жил, в Ярославле, байки какие-то про Сибирь. Но такого же не случилось. Поэтому мы никоим образом не можем считать его варягом. То есть Крючков действительно сибиряк, то есть он не по рождению, но по своим делам, по жизни, по деятельности. То есть он родился, учился в Европе, представитель европейской культуры, европейского уровня образования, но работал он в Сибири и всю жизнь Сибири посвятил. Как мы его не можем называть сибирским архитектором, великим сибиряком вообще?
О человеке, создавшем архитектурный облик Новониколаевска-Новосибирска, Андрее Крючкове, рассказывал хранитель фондов Музея истории архитектуры Сибири имени Сергея Николаевича Баландина Сергей Владимирович Филонов. Также о своем дедушке вспоминала внучка Андрея Дмитриевича Амата Евгеньевна Стрибкова.